Прошло 2 дня. Придя на работу в среду, Ева привычно занялась делами. Сейчас она уже работала как самостоятельный мастер, которому доверяли крой и шитье. Ева была очень рада, что ее умение пригодилось и в городе. Но ей не суждено было закончить брюки, которые она начала шить. Одна из женщин, сидевшая рядом с радио, которое они выключали целый день, вдруг громко попросила: «Девочки, тихо! Кажется, что-то важное! Сталин говорит!» Все ателье замерло. Машинки перестали стрекотать, разговоры утихли, и лица всех повернулись к приемнику, из которого доносилось: «Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию». «Девочки, победа!» – закричала женщина. «Победа! Конец войне!» «Неужели?» – воскликнула другая. «Наконец-то!» Все бросились к приемнику, чтобы дослушать сообщение. Женщина, которая сидела ближе всех к приемнику, сделала звук громче. Из приемника доносился четкий голос. «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимое лишение и страдания, пережитое нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития». Дослушав обращение, все кинулись обнимать друг друга, скакать как дети. Работать никто не мог и не хотел. На улицу выбежали дети и взрослые. Каждый обращался к знакомым и незнакомым прохожим. «Слышали? Победа!» После того, как схлынули первые эмоции, женщины пытались работать, но это у них плохо получалось. То и дело, отрываясь от работы, они начинали мечтать. «Я приготовлю все самое вкусное, что могу купить», – мечтала одна. «Интересно, сколько они будут ехать от Германии до сюда?» – гадала другая. «А мой все равно не вернется», – расплакалась третья. Ева слушала женщин, и сердце ее забилось чаще. Из-за всех переживаний и перемен в жизни она старалась не вспоминать о Викторе, считая, что если потерянный адрес не вернуть, значит и мучить себя воспоминаниями не стоит. Но в этот день сердце девушки дрогнуло надеждой. «Если Виктор вернется с войны, может, он найдет ее? Ведь они вместе с Филиппом работают. Нужно Лене дать мой новый адрес», – подумала Ева. «Вдруг Виктор все же не забыл меня? Хотя, наверное, там было достаточно хорошеньких медсестер, чтобы он смог забыть обо мне», – вздохнула Ева. Она решила не навлекать проблем на головы женщин семьи и не ходить к дому Филиппа. Рассказав все свои тревоги Богу, Ева оставила остальное на его усмотрение. Если Виктор вдруг появится в городе, он сможет ее найти. Ведь Лена знает, где она работает. Праздник Победы закончился. Весь вечер люди танцевали прямо на улицах, устраивали застолья и пили. К вечеру в городе невозможно было найти ни грамма водки. Она вся была выпита. Почему и горе, и радость русский человек заливает водкой? Но на удивление, несмотря на всеобщее опьянение, в городе мало возникало драк и конфликтов. Эйфория победы и новых надежд витала в воздухе, смягчая человеческие сердца. Наутро люди не могли полноценно работать, так как большинство болели от выпитого вчера. Четверг казался понедельником после праздника. Но по радио крутили самые веселые и энергичные песни и музыку, настраивая людей не только радоваться победе, но и трудиться больше и самоотвержение, чтобы восстановить разрушенные города и поднять пошатнувшуюся экономику страны. Ева тоже радовалась победе, хотя она не могла оценить до конца этот праздник, так как не терпела лишений. но девушка умела от сердца сопереживать. Кроме того, эта весть и ей дарила надежду, что тот, кого она полюбила, все же появится вновь. Хотя последнего Ева не могла сказать с уверенностью. Вспоминая Виктора, Ева старалась убедить себя не скучать. Она была почти уверена, что он быстро забудет ее, как мимолетное увлечение и странное приключение. Ей казалось, что их встреча была много лет назад, так как за это время ее жизнь изменилась полностью и бесповоротно. Но все попытки пока не увенчались успехом. Девушка нередко вспоминала мужчину, и ее сердце сжималось с тоской. Она не могла забыть его и не могла уговорить себя не надеяться, что он также помнит ее. Дни бежали за днями. Работа сменялась отдыхом и повседневными хлопотами. В воскресенье Ева пошла на собрание, где с радостью пыталась подпевать песням и слушать проповеди. Здесь тоже было не принято обсуждать или спорить с выступающим, но девушке редко хотелось возразить. Основная часть проповеди радовала ее сердце, даря вдохновение к рассуждению и исполнению. К тому же обсуждение с таким большим количеством людей казалось неуместным. Но у Евы было много вопросов и мыслей, которые она хотела бы обсудить, и после собрания она подошла к пастору, кроткому, довольно немощному старичку, который с трудом передвигался, но сохранил удивительно молодые и живые глаза и ясную речь. Его больное слабое тело представляло яркий контраст с молодыми глазами и живостью ума и речи. Словно молодого энергичного человека заперли в старую клетку. «Простите, что я отвлекаю вас», – вежливо начала девушка, – «но мне хотелось бы задать так много вопросов по тому, что я читала в Библии и слышала на собрании». «Я очень рад, что у вас много вопросов», – улыбнулся пастор. «Если я смогу, отвечу». Они остались после собрания и проговорили больше часа. К концу беседы пастор улыбнулся. «Мне нравятся ваши вопросы. Они говорят о самостоятельности мышления и о желании исполнять то, что вы узнали из Слова Божьего. Я рад за вас, дитя. Может быть, я покажусь невежливым, но я хотел бы спросить, сколько вам лет?»
20 только недавно исполнилось», — ответила Ева. «Для 20 лет вы очень много знаете и о многом размышляете», — удивленно покачал головой Павел Петрович. «Моим образованием занимался папа», — немного грустно, но с затаенной гордостью сказала Ева. «Судя по вашим словам, вы любите и уважаете своего отца. Это похвально», — улыбнулся одобрительно пастор.
«Я очень люблю его, но он уже на небе», – вздохнула Ева. «Если вы согласитесь, приходите ко мне в любое время», – вдруг предложил Павел Петрович. «Я вижу, вам не хватает отцовской руки. Бог, конечно, хочет вас поддержать, и он всегда с вами. Но и я хотел бы послужить его орудием для вас», – объяснил он. «Если я хоть чем-то могу помочь, двери моего дома всегда открыты. Думаю, моя Настенька будет рада вам так же, как и я».
«Настенька, это ваша дочь?» – поинтересовалась Ева.
«Нет, это моя жена», – улыбнулся Павел Петрович. «Анастасия Кирилловна, наш сын сейчас на фронте. Мы очень волнуемся и ждем его. Бог хранил его там, и нам не пришла похоронка, как многим знакомым и близким. Остальные у нас девочки. Все уже замужем, у них свои семьи. Только он остался, сын старости». «Странно Бог поступил со мной. Всю жизнь я просил сына. А Бог мне только 9-м сына подарил на старости лет. Мы уже не чаяли. Так что сейчас мы одни, и наши двери открыты для вас в любое время суток. Вы не помешаете».
«Спасибо. Я вам очень благодарна за приглашение», – обрадовалась Ева. Ей очень понравился этот пожилой, добрый человек с чистыми, как у ребенка, но по-стариковски мудрыми глазами. Да, к этому человеку она не боялась прийти на беседу. Она верила, что он слушает то, что она говорит, а не то, что он придумал сам. Павел Петрович обладал прекрасной способностью понимать и видеть душу человека даже тогда, когда тот сам себя не совсем понимал.